говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Волгограде возбуждено еще одно дело о коррупции, на сей раз против спикера городской думы. Юлия Тимошенко намерена продолжать коалиционные переговоры. Решение судьбы новой конституции Евросоюза отложено до конца 2008 года. Прокуратура Волгограда возбудила уголовное дело против спикера городской думы Павла Карева. Его обвиняют в коррупции. С подробностями корреспондент Радио Свобода Оксана Гребнева.
Спикера Волгоградской городской думы, депутата Павла Карева, обвиняют в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей. Об этом сообщил сегодня зампрокурора области Михаил Музраев. Взятка была получена ранее, когда именно зампрокурора не сообщил. Информация о том, от кого были получены деньги, в интересах следствия также не разглашается. Известно только, что деньги Павел Карев получил за некие решения, которые утверждались городской думой. Дело возбуждено по статье получения взятки, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Напомню, это уже второе уголовное дело за последнее время, которое областная прокуратура возбуждает против городских чиновников. Мэр Волгограда Евгений Ищенко арестован и обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, их превышении и участии в незаконной предпринимательской деятельности. Его адвокаты, недовольные избранной мерой пресечения, подали кассационную жалобу, рассмотрение которой состоится в областном суде 20 июня. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В Москве при взрыве в пятиэтажном жилом доме погибли 2 человека. Судьба еще одного неизвестна. 6 пострадавших госпитализированы. Частично разрушены стены и перекрытия здания. Причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт, говорит представитель московской прокуратуры Сергей Марченко.
По данному факту прокуратурой Западного административного округа возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть человека. По предварительным данным, накануне в одной из квартир указанного дома производились ремонтные работы.
Сказал представитель прокуратуры. Блок Юлии Тимошенко намерен продолжать переговоры о коалиции с блоком «Наша Украина» и Социалистической партией. Заявление об этом было сделано сегодня. Накануне «Наша Украина» и партия регионов объявили, что ведут двусторонние коалиционные переговоры. По Конституции, прошедшие в парламент партии должны не позднее 27 июня договориться о коалиции. В противном случае президент имеет право распустить Верховную Раду и объявить повторные выборы. В Южной Осетии вновь обострилась обстановка. Грузинская сторона без всяких согласований переместила полицейский пост из одного селения в другое. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В ночь на пятницу в окрестностях Цхинвали вновь была слышна стрельба. Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта обострилась после того, как пост грузинской полиции был передвинут на несколько сот метров вглубь, в сторону осетинского села Присси. Министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили заявил журналистам, что такое решение принято, поскольку в этом месте неизвестные криминальные группировки часто нападали на лиц грузинской национальности, проживающих в Южной Осетии. Со своей стороны МВД Южной Осетии, резко осудив действия грузинской стороны, выставила в пятницу утром ряд дополнительных постов на дорогах, ведущих к грузинским и осетинским селам, в том числе селу Авневи, где неоднократно происходили вооруженные стычки. В результате всех этих действий многие грузинские и осетинские села оказались в фактической блокаде. Командующий миротворческими силами генерал Марат Кулахметов призвал стороны не нагнетать обстановку и в первую очередь вернуть все полицейские посты на прежнее место. Однако ситуация пока неизменна и вооруженное противостояние сохраняется. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Нина Шиванова выиграла в Европейском суде по правам человека процесс против властей Латвии, пытавшихся ее депортировать. Шиванову, живущую в Латвии, хотели выслать из страны за то, что она получила одновременно статус негражданина республики и гражданство России. При этом ее поместили в лагерь для нелегальных мигрантов. Европейский суд обязал власти Латвии восстановить Шиванову в правах и выплатить ей компенсацию 6 тысяч евро. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Об этом было сегодня официально объявлено по завершении саммита ЕС в Брюсселе. Европейскую Конституцию пока одобрили только 15 стран ЕС. Франция и Нидерланды отказались поддержать документ. Премьер-министр Польши отверг обвинение Европарламента в том, что в стране укореняются антисемитизм и ксенофобия, рассказывает Алексей Диковицкий.
В принятой Европейским парламентом резолюции Польша рядом с Германией, Бельгией и Францией оказалась среди стран, в которых, по мнению депутатов, в последнее время имели место события, вызванные ненавистью российского характера. В ответ премьер-министр Польши Казимир Марцинкевич заявил, что такие случаи ему неизвестны.
Я
думаю, что знаю Польшу немного лучше, чем депутат Европейского парламента, но с тем, что написано в резолюции, не встречался. А если что-либо подобное случается, то, согласно нашей Конституции, такие действия наказуемый, заявил польский премьер. Резолюцию Европейского парламента подвергли критике некоторые иерархи Польской католической церкви, а также представители еврейских общин Польши. Документ поддержали некоторые лидеры посткоммунистической оппозиции, назвав резолюцию правильной, хотя и обидной для поляков. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На границе сектора Газа израильские военнослужащие убили 3 боевиков группировки «Исламский джихад». Как сообщил представитель армии, экстремисты были замечены при попытке установить фугасы. На днях правительство палестинской автономии, сформированное Хамасом, заявило о готовности возобновить перемирие с Израилем, если будет прекращен обстрел палестинских территорий. Конституционный суд России сегодня подтвердил запрет на предвыборную агитацию за счет личных средств граждан. Таким образом, суд оставил в силе нормы, разрешающие проводить предвыборные кампании только за счет средств избирательных фондов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Госдума России намерена запретить поставлять газ за границу всем, кроме концерна «Газпром». В Москве состоялся пикет по поводу поправок в жилищный кодекс. В Ираке опубликованы дневники убитых террористов. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Сегодня депутаты Госдумы России в первом чтении приняли законопроект об экспорте газа. Согласно этому документу, исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения. Речь идет о концерне «Газпром», который уже давно пользуется такой привилегией де-факто, в отличие от независимых производителей сырья. В Госдуме сегодня работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Комитет по энергетике, транспорту и связи предлагал в своем заключении принять данный законопроект сразу в виде закона, минуя процедуру второго и третьего чтения. Однако Государственная Дума на столь неординарный шаг не пошла. Второе и третье чтения все же состоятся, пусть и в один день, 28 июня. Чем же была вызвана такая суперспешка? В пояснительной записке комитета отмечается, что в настоящее время регулирование объектов экспортного газа, за исключением поставок в соответствии с международными обязательствами, полностью выведено из сферы государственного контроля. В то же время единый экспортный канал существует в отношении ряда товаров стратегического значения – вооружений, военной техники, отдельные виды сырья, материалов, оборудования и технологий. Газ тоже стратегический товар, и поэтому необходимо ликвидировать дискриминацию в отношении его экспортных поставок. С этой целью для регулирования экспорта природного газа в законопроекте прописано назначение единого оператора, что исключит конкуренцию российских поставщиков за рубежом, которая может привести к значительному снижению экспортных цен на газ. Это оптимально обеспечит как коммерческие интересы поставщиков, так и фискальные интересы государства. И таким единым оператором, согласно пункту 1 статьи 3 законопроекта, становится организация-собственник единой системы газоснабжения или ее дочернее общество, в уставном капитале которого доля участия организации-собственника составляет 100%. Пункт 2 статьи 1 подчеркивает, что настоящий федеральный закон применяется в отношении газа, добываемого из всех видов месторождений углеводородного сырья и транспортируемого в газообразном или сжиженном состоянии. Закон, отмечает пункт 1 статьи 1, определяет основы государственного регулирования экспорта газа, исходя из необходимости защиты экономических интересов Российской Федерации, исполнения международных обязательств по экспорту газа, обеспечения поступления доходов федерального бюджета и поддержания топливно-энергетического баланса страны. Эксперты отмечают, что главная цель настоящего законопроекта – наделение «Газпрома» исключительными полномочиями по экспорту газа, в первую очередь его ценовой политики. Учитывая ситуацию с поставками газа на Украину и в Белоруссию, это наводит на определенные размышления. Впрочем, депутаты при обсуждении законопроекта тоже все это осознают. Как и весьма специфическое отношение «Газпрома» к национальному богатству. Виктор Алкснис, фракция «Родина».
«Газпром» или люди в «Газпроме» отставили отнюдь не государственные интересы, национальные интересы страны, а какие-то свои местечковые интересы своего бизнеса. И когда предъявляются определенные претензии, что, ну, значит, почему цена для Латвии устанавливается $70 за 1000 кубов, а для Армении устанавливается $110 за 1000 кубов, когда обращаешься с вопросом, почему? Но кто мне может объяснить, почему Латвия, которая проводит, ну, не секрет, русофобскую политику, она пользуется льготами по газу. В то же время Белоруссии, которая является последним союзником нашим на постсоветском пространстве, ей планирует «Газпром» загадать $200 за 1000 кубов. Непонятно, почему на одну доску ставится Грузия, которой мы с этого года поставляем газ по $110 за 1000 кубов, и Армения, которая тоже является нашим стратегическим партнером на Кавказе. Почему? Кто принимает эти решения? На каком основании? В Армении резко возросли антироссийские настроения, пошли разговоры о необходимости евроатлантической интеграции, о смене вектора развития и на Россию, а на Запад, чтобы все считали Россию врагом, чтобы все были настроены против нее. Я еще раз обращаюсь к проблеме цен на газ для Белоруссии. Я понимаю, что кому-то хочется очень быстро взять и нагнуть Белоруссию, заставить Лукашенко пойти на конкретные шаги по интеграции. Но, как мне кажется, мы вызовем обратный процесс. И вместо того, чтобы поставить белорусов на колени, а я напомню, что в годы войны нацисты Германии не удалось поставить белорусов на колени, то вряд ли нам это удастся сделать сегодня с помощью $200 за 1000 кубов для Белоруссии.
Коллега Алкниса по фракции Сергей Глазев размышляет.
Что государство – это государство, а «Газпром» – это частная акционерная компания с государственным участием. И делегируя этой частной акционерной компании с государственным участием монополию государственного экспорта газа, мы, по сути дела, делаем колоссальный подарок акционерам. Да, 50% акций у государства, но другие 50% у частных лиц. После принятия этого закона благосостояние этих частных лиц весьма существенно возрастет. Совершенно очевидно, что принятие данного закона, подарок такой очень дорогостоящий, государственная функция частной компании вызовет рост котировок акций «Газпрома», и на этом немало людей получат хорошие прибыли.
А вот опасения кредитного аналитика рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной.
Во-первых, это транзит газа из Средней Азии. Не поменяется ли в связи с этим законом схема закупки газа в Средней Азии «Газпромом» и посредниками для потребителей Украины? Второй большой вопрос – это судьба новых проектов, таких как «Сахалин» и «Колекта». Эти проекты потенциально могут экспортировать большие объемы газа из России, ну, на азиатские рынки.
Украина тоже обеспокоена, сообщает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Руководители «Газпрома» уже не раз заявляли, что цена на газ для Украины может быть повышена с 1 июля. Вполне вероятным называет такое развитие событий доктор экономических наук, депутат Верховной Рады Украины от партии регионов Алексей Плотников.
Произойдет ли повышение с 1 июля, по крайней мере, по имеющейся информации из российских источников, оно произойдет. С учетом и динамики мировых цен, с учетом и отношения Украины с Россией, не следует ожидать какого-то снижения цен на газ. Это будет тяжело, это будет проблематично и для субъектов хозяйствования, и для государственного бюджета, и, соответственно, для социальной сферы.
Несладко придется и Белоруссии. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Белоруссия может сохранить цены на газ только при условии достижения достижения дополнительных договоренностей на высшем, а не на корпоративном уровне. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что в данном случае высший уровень нужно подразумевать в буквальном смысле.
Получил указивку Миллер, естественно. Это устное распоряжение. Письменно никаких не было, судя по всему, и не может быть. Диалог идет через головы. Пока президенты думают, наши и ихние, то, естественно, клерки высокого ранга, они обсуждают. Страна приводит в состояние нервозности. То, что надо, достигается, потому что скоро встреча восьмерки, а там Джордж младший может спросить: ну-ка, Волт, скажи-ка, что там с Беларусью будем делать? Ну как? Ну, Беларусь уже в ловушке, в тяжелых тисках российского медведя.
Принятие Государственной Думы России законопроекта об экспорте газа и его возможные последствия. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал шагом вперед новый пакет международных предложений по регулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. На западе Москвы при взрыве в жилом доме сегодня утром погибли 2 человека. 6 госпитализированы. По версии следствия, причина взрыва – утечка бытового газа. Госдума России сегодня приняла в 3-м заключительном чтении законопроект о так называемой «дачной амнистии». В Багдаде смертник взорвал бомбу в шиитской мечети во время пятничной молитвы. Убиты по меньшей мере 10 человек. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен отойти от дела и с июля 2008 года заниматься только своим благотворительным фондом. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по пятницам ведет Игорь Померанцев. В числе главных тем, я бы сказал, главная тема – это интервью Иосифа Бродского, записанное в сентябре 1991 года. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли окончательный вариант закона о выборах в городской парламент. Еще до того, как это сделали депутаты Госдумы, они уже отменили графу «против всех». Об особенностях нового закона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков побеседовал с политическим обозревателем «Новой газеты» Борисом Вишневским и депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергеем Гуляевым.
Сергей, как вы можете оценить новый закон о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга?
Мы примерно 1,5 года назад проводили опрос жителей Санкт-Петербурга. Это был самый большой опрос по количеству респондентов. Порядка 5000 человек в разных районах города. Было несколько вопросов. Главный из них – каким вы видите будущий парламент Санкт-Петербурга? Многопартийный, однопартийный, или 50% по партийным, половина по мажоритарному. Тут теперь только такая схема остается у нас возможная. И большинство склонилось к тому, что мажоритарные депутаты, то есть депутаты от округов, а не от партии, должны остаться. Все эти результаты опросов я распространил среди коллег, была широкая пресса, вы это обсуждали вообще все. Но принята была концепция совершенно иная, 100% по партийным спискам, и наш закон о выборах, изначально его там, естественно, продавили через «Единую Россию», ну, естественно, с поддержкой там, родины ЛДПР, наименее, скажем так, демократичный из всех региональных законов о выборах. А сейчас мы пытаемся тут «улучшать», в кавычках, и последнее улучшение – это избирательный залог и деньги, которые можно потратить на компанию по раскрутке партии. 600 миллионов рублей может потратить партия на выборную кампанию в Петербурге. Напомню, что в Госдуму партия может потратить на кампанию по всей России всего лишь 400 миллионов. Для чего это сделано вообще? Что у нас тут самые богатые люди живут или самые богатые партийные организации вообще? Нет, все это для того, чтобы повысить ставку избирательного залога, который 15% от предельной суммы. То есть на сегодняшний день это 90 миллионов рублей должна заплатить партия за свое участие в выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Это практически, ну, под силу, конечно, одной партии у нас, но она и так, в общем-то, ей не нужно будет никакого избирательного залога, она проходит у нас, так как имеет свое представительство в Госдуме. То есть это сделается для того, чтобы отсечь оппозиционные небольшие партии.
А каково ваше мнение, Борис Вишневский?
Делается все для того, чтобы вернуться к советским временам, к временам однопартийной, по сути, системы, в лучшем случае, может быть, к временам той системы, которая была или в Польше, или в Германской Демократической Республике, когда есть одна правящая партия, и иногда, значит, для антуража допускается еще несколько мелких, которые ни на что не влияют, а служат такой исключительно декорацией. Все изменения в законе о выборах, как в федеральном, так и в питерском, за последние годы имеют одну цель – организовать политическую монополию и устранить политическую конкуренцию для «Единой России». Совершенно понятно, что и голосование против всех не нужно «Единой России», и более свободные условия для регистрации не нужны «Единой России». Не то страшно, что большой избирательный фонд. Я вас уверяю, уважаемые радиослушатели, что даже «Единая Россия» этот фонд в 600 миллионов рублей не выберет. Ей это просто не нужно. Нужно только для одного. Для того, чтобы сделать большим избирательный залог. А сбор подписей сейчас сделан таким, что эта процедура в условиях административного ресурса позволяет отсечь от выборов практически любую неугодную партию. А когда она докажет по суду, что это сделали неправильно, выборы давно уже закончатся. Вот та цель, которая преследуется, на мой взгляд, этим изменением.
Спасибо, Борис Вишневский, и спасибо, Сергей Гуляев.
С политическим обозревателем «Новой газеты» Борисом Вишневским и депутатом Законодательного собрания Петербурга Сергеем Гуляевым сегодня в программе «Час прессы» беседовал Виктор Резунков. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную российскую тему. Активисты общественной организации «Движение общежитий Москвы и Подмосковья» сегодня провели в Москве пикет в поддержку принятия Госдумы поправок в жилищный кодекс, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
25 человек под проливным дождем у памятника Марксу растянули свои самодельные плакаты. «Общежитие – позор Москвы. Мир общагам, война дворцам. Президент, стране нужен каждый десятый». Изрядно промокнув, участники акции начали скандировать свои лозунги.
«Мир общагам, война дворцам! Мир общагам, война дворцам! Нету худшего греха, чем реформа ЖКХ! Нет у нас другой судьбы, кроме классовой борьбы!»
Активисты движения общежитий Москвы, сокращенно ДОМ, не сомневаются, что реформа жилищного кодекса, одобренная президентом и Государственной Думой, сознательно направлена на то, чтобы полстраны сделать бомжами. Каждая статья этого антиконституционного документа направлена на существенное ухудшение дел в жилищной сфере для подавляющего большинства граждан страны, говорится в резолюции жителей общежитий, которые уже направили президенту в Госдуму и прокурору Москвы. В соответствии с нынешним кодексом, общежитие является местом для временного проживания граждан в период их работы, службы и обучения. А выселить их можно при расторжении трудового договора или завершении учебы, причем без предоставления другого жилого помещения. Говорит заместитель движения общежитий Москвы и Подмосковья Сергей Григорьев.
Здесь собрались жители общежития, которым просто нету места в новом жилищном кодексе. Согласно нового жилищного кодекса, постоянно прописанных жителей общежитий в природе просто не существует. Мы выдвинули поправки к жилищному кодексу, которые сегодня будут в Думе обсуждаться. С этой целью, ради поддержки этих поправок, мы здесь и собрались. Хотя главное наше требование и наше утверждение, что весь кодекс антинародный, хотя бы введя поправки, мы считаем, что это улучшит положение как жителей общежития, так и всех жителей нашей страны, поскольку новый жилищный кодекс просто пытается отнять у простых людей то, что еще осталось у нас, то есть право на жилье. В первую очередь жилищный кодекс обидел самых обездоленных, то есть постоянно прописанных жителей общежитий.
Охранять жителей общежитий и следить за порядком на площадь к памятнику Марксу приехали аж 2 автобуса с милицией. Сам пикет продлился не более часа. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке.
Террористическая сеть в Ираке ослаблена, свидетельствует досье Аль-Каиды. Индиана продает свои шоссе иностранным компаниям. Гены определяют личность, утверждают американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке», у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. иракские власти обнародовали документы, принадлежавшие, по их словам, оперативникам Аль-Каиды. Из этого досье следует неожиданный вывод о слабости террористической сети и ее готовности пойти на крайние меры, чтобы развязать региональную войну, рассказывает Алан Давыдов.
В Ираке обнаружено обширное досье, принадлежавшее лидерам террористической сети. По словам иракского советника по национальной безопасности, захваченные сведения принадлежат эмиссарам Аль-Каиды, террористам и боевикам, действующим в Ираке. В наши руки попало множество документов и компьютеров, ноутбуков. Мы их обнаружили незадолго до ликвидации Абу Мусаба Аз-Заркауи, примерно в том же районе, где он укрывался, после чего мы вышли на другие тайники по всей стране. Процесс поиска новых документов продолжается. Мы полагаем, что это начало конца Аль-Каиды в Ираке. Представитель иракского правительства объясняет свой оптимизм тем, что, если верить найденным документам, Аль-Каида озабочена ростом численности иракских сил безопасности, работающих в тесном сотрудничестве с американскими войсками. Широкомасштабные аресты, перекрытие источников финансирования террористов, конфискация оружия и снаряжения, а также кампания в прессе, ослабляющая влияние боевиков на население – все это угнетающе действует на боевой дух аль-каидовцев. Иракские представители говорят, что, согласно тем же документам, в качестве одного из способов переломить ситуацию в свою пользу, Аль-Каида собиралась втянуть Соединенные Штаты в войну еще на одном фронте, на иранском. Для этого террористы планировали обнародовать исходящие якобы от иранских шиитов послания с угрозами атак и инсценировать причастность к ним иранского руководства. Якобы должна была произойти утечка информации о связях Ирана с террористическими группами и о его намерениях провести теракты в странах Запада. Высокопоставленные представители иракских сил безопасности утверждают, что найденные документы являются лишь верхушкой айсберга и обещают поделиться новыми подробностями в ближайшие дни. Однако ни сам факт находок, ни их содержание пока не подтверждены какими-либо иными источниками. Тем не менее, эта информация и, главное, неизбежный вывод – террористы терпят поражение в Ираке – активно обсуждается сегодня американской прессой. Насколько такая оценка может соответствовать действительности? Я задал этот вопрос известному политологу, старшему научному сотруднику Института Брукингса в Вашингтоне Майклу О'Хенлону. Я не разделяю этого оптимизма. К сожалению, иракское подполье в текущем году проявило себя довольно эффективно. Хотелось бы надеяться, что оно измотано, но сводки из Ирака пока об этом не свидетельствуют. Ни число нападений, ни число жертв не указывают на снижение активности боевиков. Я по-прежнему убежден, что у нас есть шанс, хотя бы относительный, на успех в Ираке, и мы должны делать все возможное для достижения победы. Однако развитие событий в последний период выглядело не в нашу пользу. Между тем, в четверг стало известно о том, что в Ираке погиб 2500-й американский военнослужащий.
Рассказывал Алан Давыдов. Что делать, если не на что содержать и ремонтировать дороги? Продать право на их эксплуатацию за значительные суммы иностранным компаниям, решили власти штата Индиана и столкнулись с гневными протестами, рассказывает Ян Рунов.
В штате Индиана платные скоростные шоссейные дороги передаются во владение сроком до 75 лет двум иностранным компаниям, австралийской и испанской, которые готовы выложить за это около 4 миллиардов долларов. Сделка заключена и скоро должна вступить в силу, но она спровоцировала политические дебаты и противопоставила чувство патриотизма экономической целесообразности. Индиана – первый, но не единственный штат, который склонен приватизировать наиболее важные и потому привлекательные для инвесторов дороги. А зачинателем нового движения стал город Чикаго. Полтора года назад чикагский мэр Ричард Дейли сдал в лизинг на 99 лет 8-мильную скоростную дорогу Чикаго Скайвей. За это городская казна получила 1 миллиард 800 миллионов долларов. После этого подобные варианты стали рассматривать законодатели Нью-Джерси, Нью-Йорка, Хьюстона. Неужели богатейшая страна мира не в состоянии самостоятельно содержать и строить свои дороги? Редактор интернетного издания Toll Roads News Питер Сэмюэл из Мэриленда ответил. Я думаю, в состоянии, но не столь эффективно, как частные. Управление дорогами, в том числе платными, каких немало по всей Америке, это бизнес, требующий больших капиталовложений. А бизнес лучше ведут частные компании, чем государственные. Почему в Индиане лизинг передан иностранным компаниям? Видимо, потому что они предложили более выгодные условия, либо готовы пойти на такой риск, на какой местные компании идти не хотят. Мы живем в условиях глобальной экономики. Многие наши компании работают за границей, и Америка хочет быть открытой для международной конкуренции. Администрация президента Буша поддерживает идею приватизации. Министр транспорта сказал в интервью: «Мы, как в игре в покер, приглашаем сесть за карточный стол любого, у кого есть деньги». Республиканцы в Белом доме и в Конгрессе хотят снизить налоги и сократить государственные расходы, а это можно сделать лишь за счет привлечения частного капитала. Ремонт, строительство и расширение дорог идет в основном за счет налогов на бензин, но когда стоимость бензина и без того высока, повышать налоги невозможно, а денег в Федеральном фонде содержания дорожных коммуникаций к 2009 году может не остаться. Поэтому правительство Буша настаивает на том, чтобы Конгресс облегчил возможность частным компаниям финансировать строительство новых дорог и брать в лизинг существующие. Некоторые барьеры на этом пути уже сняты.
Рассказывал я, Андрунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем. В России проходит марафон против пыток, организованный правозащитными организациями. На саммите ЕС в Брюсселе центральная тема – как строить отношения с Россией в области энергетической безопасности. Государственная Дума проголосовала за закон об экспорте газа и за закон о так называемой дачной амнистии. Мобильные телефоны становятся не только средством связи и получения информации, но и способом выражения политической позиции их владельцев. И определились еще несколько участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Германии. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал шагом вперед новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана и пообещал тщательно изучить его. На западе Москвы при взрыве в жилом доме сегодня утром погибли 2 человека. Судьба еще одного неизвестна. 6 госпитализированы. По версии следствия, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержин-Юрт проводят митинг с требованием освободить 4 задержанных накануне односельчан. Госдума России сегодня приняла в 3-м заключительном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии, а также в 1-м чтении проект закона об экспорте газа. В Багдаде смертник взорвал бомбу в шиитской мечети во время пятничной молитвы. Убиты по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. В Таджикистане сегодня ночью произошел мощный взрыв на газопроводе Кызыл-Тумшук-Душанбе в 20 километрах от столицы. Без газа остались центральные районы республики. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Конституционный суд России подтвердил запрет на предвыборную агитацию за счет личных средств граждан. Соединенные Штаты подвергли критике Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую на свой саммит в качестве наблюдателя президента Ирана. Казахстан присоединился к нефтетранспортному проекту «Баку-Тбилиси-Джейхан». Соглашение подписали сегодня президенты Казахстана и Азербайджана Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен отойти от дел. Он заявил, что с июля 2008 года будет заниматься только своим благотворительным фондом. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и мы возвращаемся к одной из главных российских тем дня, а именно к принятию Госдумой в 1-м чтении законопроекта об экспорте газа. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина спросила у прохожих на улицах Москвы, чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя экспортные цены на газ?
Ну, во-первых, конъюнктурой на мировых рынках. А во-вторых, конечно, политическими соображениями. В общем, это точно так же, как и любая другая экспортирующая страна мира, я бы сказал. Это часть политики. Ну, я считаю, что, конечно, для украинской экономики это плохо. Но, с другой стороны, считаю, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным во всех планах. Поэтому, если нас давят в политическом плане, то я не вижу причин, почему бы нам не ответить в экономическом плане, да? Конечно, это не должно быть не рассчитано, то есть нужно думать, что ты делаешь, прежде чем это делать. Но я не считаю, что это должно быть табу.
Даже не могу сказать. Ну, то, что европейские, наверное, цены. У нас занижены, наверное, цены были для них. Я думаю, что они должны быть, что и жизнь у нас должна быть как европейская, и, соответственно, такие все услуги.
наверное, какой-то меркантильный свой расчет у них есть, но вне всякого сомнения, желание наказать строптивую страну.
Это известно только самим властям, я полагаю. Мотивы нам неизвестны. Эта кухня варится без нас. Эти решения, да, они как-то завуалированно принимаются. Я думаю, если мы выстраиваем отношения на уровне мирового сообщества, то никаких льгот не должно быть, либо они должны быть обоюдными. Здесь я поддерживаю наше правительство. Да, но я считаю, что это никак с политикой не должно быть. Сегодня победили оранжевые, мы цены повышаем, завтра победили синие, мы цены снижаем. Я думаю, что это должно быть все открыто. Да, и при том они не утруждают себя объяснением.
Коммерческими соображениями. Газ стоит столько, сколько он стоит. И почему для Украины должны быть другие цены? Наш газ, что хотим, то и делаем. Мое мнение, что цены на газ должны быть едиными для всех потребителей. Или же Украина должна пойти навстречу в чем-то. Может быть, передать часть своих трубопроводов?
Это трудный вопрос ответить.
Экономическая ситуация в мире. Повышение цен – реальное действие.
Своими экономическими интересами.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, чем, по вашему мнению, руководствуется Россия, определяя экспортные цены на газ. Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
В Эдинбургском книжном фестивале примут участие нобелевские лауреаты драматург Гарольд Пинтер и поэт Шеймус Хини. На семинаре, посвященном проблемам глобализации, выступит нобелевский лауреат в области экономики Джозеф Стиглиц. Фестиваль открывается 12 августа и продлится 16 дней. На нем выступят авторы из 35 стран. Главные темы нынешнего форума – национализм и ислам, в частности, восприятие Западом мусульманского Востока и наоборот. Впервые Эдинбургский книжный фестиваль состоялся в 83 году. В 97 году в рамках фестиваля никому неизвестная писательница Джоан Роулинг прочла главу из своей первой книги о Гарри Поттере. На ее выступление собрались 30 детей. В прошлом году выступления писателей привлекли более 220 тысяч человек. На встрече лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе президент Австрии Вольфганг Шюссель заявил, что иммигранты должны учить европейские языки, уважать европейские ценности, права человека, статус женщины и законы. Лидеры обсуждали положение иммигрантов из мусульманских стран в Европе. Президент Джордж Буш подписал закон, в соответствии с которым штраф, которым облагаются радио и телеведущие, нарушающие правила приличия в эфире, возрастет в 10 раз. Согласно новому закону, штраф составит $325 000. Правила приличия распространяются прежде всего на религиозную и сексуальную тематику. Киноактер Пол Ньюман, которому в этом году исполнился 81 год, заявил в интервью агентству Associated Press, что снимется еще в одном фильме, но не более. Ньюман добавил, что имеет в виду конкретный проект, но не уточнил, какой именно. Калифорнийская библиотека Хантингтона получила в дар от вдовы писателя Чарльза Буковски его литературный архив. По словам вдовы, этот поступок развеселил бы мужа. Герои Чарльза Буковски, как правило, обитатели дна, злоупотребляющие алкоголем, сексом и насилием. Стоимость архива Буковски оценивается в $1 000 000. В столице Сирии Дамаске начался фестиваль музыки. Он организован по образцу ежегодного фестиваля, который проходит во Франции. Вход на концерты бесплатный. В Дамаске концерты проходят в старинных зданиях. В программе классика, джаз и другие жанры. Во Франции фестиваль музыки начинается на следующей неделе.
Панораму новостей культуры представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В среду на этой неделе Рамзан Кадыров провел внушительный смотр своих сил. Он отчитался перед парламентом Чечни за первые 3 месяца своей работы в качестве главы правительства, получил высшую оценку от депутатов, а в это время в центре Грозного его приветствовала 15-тысячная толпа молодежи. Социологический опрос, проведенный его ставленником, министром печати и информации Мавсаром Ибрагимовым, показал, что Кадырова поддерживает 85% населения республики. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
Эксперты не сомневаются. Грандиозное шоу проведено в преддверии близкого 30-летия чеченского премьера, который в бескомпромиссной, не предполагающей возражений манере заявил о своих президентских амбициях, говорит глава правозащитного центра «Демос» Татьяна Лакшина.
Для Чечни сегодня он ведет себя достаточно адекватно. Он уже зарекомендовал себя как хозяин. Естественно, что жители Чечни воспринимают как главного именно Кадырова. И все прекрасно понимают, что в качестве президента Алханов фигура номинальная и реальная власть в руках у Рамзана. И в данный момент он просто в публичном пространстве отстаивает свое положение. Он дает понять всем окружающим еще раз, что можно не сомневаться, что президентство принадлежит ему по праву, и президентство будет за ним. Приближается 30-летие Рамзана Кадырова. После 30 лет, согласно Конституции Чеченской Республики, собственно, он и может претендовать на президентское кресло.
А в четверг новый скандал, и опять вокруг имени Кадырова. В СМИ появилось заявление Басаева о том, сколько он заплатил убийцам Кадырова-старшего и во сколько оценивает голову сына. Я обратился с вопросом, почему, главному редактору информагентства «Кокозус Таймс» Исламу Текушеву.
Вообще, мы очень любили утверждать, что Басаев, может быть, сознательно или против воли играет на руку спецслужбам, поскольку действует вопреки интересам чеченского народа. Наверное, предположение не слишком умное, поскольку у Басаева могут быть другие, чем у журналистов, взгляды на чеченские интересы. Но иногда действительно сложно избавиться от ощущения, что Басаев и впрямь выполняет чьи-то посторонние заказы. Смотрите, Рамзан Кадыров отчитался перед парламентом, организовал в Грозном многотысячный митинг, свою поддержку. Все это сделано с целью показать, кто в республике истинный хозяин. И на следующий день вдруг появляется заявление Басаева, что он когда-то выплатил за убийство отца Рамзана Ахмада Кадырова 50 тысяч долларов, а за Рамзана назначил тогда же 25 тысяч. И теперь готов заплатить за сына столько же, сколько и за отца. То есть Басаев фактически объявил, что для него отрицательный статус Кадырова-младшего значительно вырос, и он уже сравнялся по вредоносности со своим покойным отцом. А именно такого признания и добивается сам Рамзан. Для него важно, чтобы Кремль увидел в нем преемника и не мешал ему методично уничтожать Алханова. А свидетельство Басаева как преступника номер один имеет колоссальный вес. К его словам в Кремле относятся с повышенным интересом и вниманием. Так что фактически Басаев дал такую своеобразную рекомендацию Кадырову, что тот уже вполне созрел занять место своего отца.
Кадыров не властен над своими амбициями, и Кремль постоянно уступает, говорит Татьяна Лакшина.
Для Кремля Рамзан Кадыров не самый удобный партнер. Слишком непредсказуемый, слишком амбициозный, слишком жесткий. И я думаю, что первые несколько месяцев после дня рождения Рамзана Кадырова администрация президента еще продержится. И вот эту конфету в яркой обертке он получит все же не сразу. Но при этом не сомневаюсь, что в результате он ее получит. Если вы вспомните, как стал президентом его отец Ахмад Кадыров, там была в достаточной степени схожа. Хуже ситуация. Когда назначались президентские выборы в Чеченской Республике, в путинской администрации ходили разговоры о том, что, может быть, президентом будет не Кадыров. Произошло на самом деле то, что Ахмад Кадыров фактически пошел на шантаж и начал объяснять, что если он не получит желаемого, то он со своими молодцами запрется в Гудермесе и начнет маленькую и никому не нужную войну. И на этом месте в администрации президента просто прогнулись. Ничуть не сомневаюсь, что с Рамзаном будет похожая история.
Кадыров не успокоится, получив требуемую власть над Чечней, считает Лакшина.
В принципе, принципе, ситуация выглядит очень угрожающе, потому что Кремль подкидывает Рамзану одну кость за другой. Он получил орден Героя России, высшую награду в нашей стране, потом он стал руководителем отделения чеченского партии «Единая Россия», тоже, как вы понимаете, очень серьезная позиция. Дальше он получил пост премьер-министра. И, опять же, администрация президента отнюдь не мечтала видеть его в роли премьер-министра, но просто уступила перед его давлением. И вот последняя кость в этой игре, безусловно, президентство. И это президентство он получит. А вот что же будет дальше? Потому что президентство в Чеченской Республике – это предел амбиций Рамзана Кадырова в рамках Российской Федерации. Я не сомневаюсь, что он захочет большего. Кремль фактически, отдавая эту последнюю карту, загоняет себя в очень неприятную ловушку.
Я обратился к главному редактору информагентства «Кокузас Таймс» Исламу Текушеву. Какими могут быть дальнейшие действия Кадырова, если он добьется, наконец, президентского кресла?
Ну, давайте вспомним ситуацию 99-го года. Двумя годами раньше Чечня фактически обрела независимость, но ей этого было мало. Басаевский рейд Дагестана – это была попытка взять под контроль новые территории. Идеологи чеченского подполья не скрывают сегодня, что они хотели бы установить свою власть на территории большей части Северного Кавказа, построить там шариатское государство. Это неизменная парадигма амбиций всех чеченских лидеров, независимо от того, под какими флагами они выступают. Это могут быть ичкерийские, мусульманские, российские флаги. Кадыров – это Басаев наизнанку. Чеченский премьер уже не раз говорил о том, что только он в состоянии навести порядок в соседних республиках. Ясно, что это следующие рубежи его амбиций после того, как он станет президентом Чечни. Но боюсь, что в соседних субъектах федерации, если Кадыров попытается предъявить в той или иной форме права на них, его ожидает такое же фиаско, какое постигло Басаева в Дагестане в 99-м году.
Мысль о психологическом родстве двух чеченцев, Кадырова и Басаева, не нова. Но в связи с новыми обстоятельствами она приобретает вполне свежее звучание.
У микрофона был Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал «шагом вперед» новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. На западе Москвы при взрыве в жилом доме сегодня утром погибли 2 человека. Судьба еще одного неизвестна. 6 госпитализированы. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержень-Юрт проводят митинг с требованием освободить 4 задержанных накануне односельчан. Госдума России сегодня приняла в окончательном чтении законопроект о так называемой «дачной амнистии». В Багдаде смертник взорвал бомбу в шиитской мечети. Убиты по меньшей мере 10 человек. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Европейской Конституции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем экономики России в первом квартале увеличился на 5,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 0,9% выше прогноза, опубликованного ранее Министерством экономического развития и торговли. В целом, по планам правительства, ВВП России в нынешнем году должен вырасти на 6,1%. Однако, как считают независимые эксперты, российская экономика вполне может ускорить темпы своего развития, если властям удастся решить некоторые существующие сегодня проблемы, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если пытаться найти недостатки, то их достаточно много. Недостатками, наверное, можно считать все еще излишнюю зарегулированность экономики в отдельных секторах, чрезмерный рост бюрократии, количество чиновников, особенно в последнее время и в последний год. И, в общем-то, некое замедление структурных реформ. Однако, я думаю, что все вот эти вот недостатки, они теоретически практически устранимы.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо ее дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Кроме того, такая схема дает возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Кроме того, Государственная Дума одобрила сегодня в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов в России не превышают 100 тысяч рублей. Также сегодня Государственная Дума приняла в третьем заключительном чтении новую редакцию Трудового кодекса. Вносимые в закон изменения направлены на усиление защиты прав наемных работников. В частности, в кодексе устанавливается ответственность руководителей компаний, а также индивидуальных предпринимателей за несвоевременную выплату заработной платы, говорит председатель Комитета палаты по труду Андрей Исаев.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. Мы уточнили о том, что в этом случае работник может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, а работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка. Он может искать самостоятельные дополнительные заработки без какого-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Российский рынок ипотеки в первом квартале вырос на четверть по сравнению с началом года и составил примерно 66 миллиардов рублей, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. По текущему курсу это почти 2,5 миллиарда долларов. Более половины всех выданных ипотечных кредитов, по данным представителя Центрального банка, приходится на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург. Кроме того, он отметил, что темпы роста кредитования в России в целом выше темпов роста доходов населения. Правительство России на следующей неделе планирует рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил сегодня руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он также сказал, что до конца 2006 года в России может быть принята и новая редакция закона о защите конкуренции, которая поможет властям эффективнее бороться с произволом монополий. Вносимые изменения, как считают эксперты, в первую очередь должны навести порядок на рынке нефтепродуктов. Однако, по словам Игоря Артемьева, для более быстрого достижения этой цели необходимы и другие механизмы.
Биржевая торговля нефтепродуктами, которая поддержана президентом, это важнейший индикатор и важнейший элемент демонополизации уже в ближайшем будущем. И то, что с 1 января следующего, 2007 года, уже будут подписаны документы, которые откроют биржевую торговлю нефтью в нашей стране и нефтепродуктами, позволят действительно двигаться по пути демонополизации.
На фондовой бирже Парижа сегодня начинается торговля акциями государственной компании «Аэропорт де Пари», управляющей крупнейшими аэропортами Парижа «Шарль де Голль», «Орли» и «Ле Бурже». Размещение акций на бирже производится в рамках частичной приватизации компании. Правительство Франции намерено сохранить за собой более 67% акций. Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки. На выходные понедельник 26,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 12 копеек, курс на следующие дни 34,15. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, определяют ли гены личность, как утверждает все большее число американских ученых. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш одержал в четверг символическую и убедительную победу над своими оппонентами после того, как члены Сената в близком к единодушному порыве отвергли резолюцию, предписывающую Белому дому начать вывод войск из Ирака к концу нынешнего года. Против этой резолюции проголосовали 93 сенатора, за нее лишь шестеро. Иракские дебаты прошли также в Палате представителей. Сторонники и противники резолюции использовали 10-часовую дискуссию прежде всего для обращения к своему электорату накануне промежуточных выборов в Конгресс, электорату, все более скептично оценивающему происходящее в Ираке. «Мы должны быть стойкими в борьбе с террором. Мы должны доказать всем, что террористы не смогут диктовать американскую политику», заявил спикер Палаты республиканец Деннис Хастерт. «Администрация не только совершила абсурдную ошибку», — ответила ему лидер демократов Нэнси Пелози. «Она продолжает рыть себе могилу». Однако лишь шестеро известных либеральных сенаторов проголосовали за вывод войск. Другие же критики операции в Ираке не рискнули этого сделать, опасаясь упреков в непатриотичности. 50-летний Билл Гейтс, самый богатый человек мира, самый известный предприниматель, заявил в четверг, что он намерен покинуть основанный и возглавляемый им Microsoft и посвятить себя благотворительной деятельности. Скорый уход Гейтса от дел подведет черту под выдающейся предпринимательской карьерой. Компания, основанная 30 лет назад двумя бросившими колледж друзьями Гейтсом и Алленом, стала доминирующей силой компьютерной эпохи. Но, как скажут скептики, Гейтс, заработавший славу на изобретении юности, не сумел оценить в свое время перспективы интернета, и Microsoft в последние десятилетия постоянно догонял других, доминируя лишь благодаря своей системе Windows. Так что уход полного сил Гейтса в благотворительность может лишь укрепить его пошатнувшуюся легенду предпринимателя, ведь он уже стал самым крупным в истории филантропом, превзойдя в своей благотворительной щедрости Рокфеллеров, Фордов, Карнеги и других предшественников и современников. Гены могут определять самые неожиданные свойства характера человека, утверждают американские ученые. То, что прежде считалось производным воспитания, влияния среды и прочих психологических факторов, на самом деле может быть предопределено природой. По крайней мере, такой вывод следует из опытов американских ученых с мышами. О подробностях этих исследований я попросил рассказать профессора медицины Даниила Голубева.
Эксперименты на мышах показали, что особенности поведения животного, в частности, то, что называется в человеческом обиходе бесшабашность, рискованность, эти признаки у животных данной популяции генетически детерминированы. Они не боятся прыгнуть или взять какую-то приманку, в то время как другие этого избегают. И отсюда параллели с поведением человека, с предрасположенностью к такой же рискованной, бесшабашной поведенческой реакции, которая оказывается закрепленной генетически в тех или иных популяциях. Ну, приходит в голову семейство Кеннеди, где вот эта особенность рисковать собой, да и другими в ситуациях, где этого риска можно избежать, прослеживается среди многих членов этой семьи и является признаком, который, конечно, не случайен.
А что, кроме склонности к риску, могут предопределять гены?
Ну, бесспорным является генетическая детерминированность таких особенностей поведения, как алкоголизм, склонность к курению табака, склонность увеличивать свой вес своего тела. Казалось бы, все это в рамках «хочу-не хочу», но оказывается, что за каждым таким «хочу-не хочу» стоит генетическая и вслед за этим биохимическая предрасположенность. То есть у человека, имеющего соответствующую генную композицию, нет фермента, который расщепляет алкоголь в такой степени, в какой это делает организм другого человека. И поэтому это «хочу» приходит в противоречие с невозможностью отказаться от этой привычки, от привычки курить, от привычки пить, от привычки много есть.
Профессор, от склонности к риску до агрессивности, собственно, полшага. Может ли быть запрограммировано преступное поведение?
Да, такие гены выявлены у некоторых видов лабораторных животных в эксперименте. И есть давняя концепция врожденной преступности. В свете всех данных генетики последнего времени ее никак нельзя не отрицать.
Говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как прошел в Брюсселе саммит стран Европейского Союза. Вновь отложено решение проблемы принятия Конституции ЕС, и что будет дальше, пока непонятно. Программа отложена до конца 2008 года. Мы вернемся к ситуации в подмосковном Внуково. Наш корреспондент следит за развитием событий. Напомню, там сегодня произошел взрыв бытового газа. Есть жертвы, возможно, их число станет больше. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».